немножко коснулись на прошлом уроке, что приводится в нашей брайте два способа обретения Тор. Это бе-эйма у бе-эйра. То есть буквально эйма это, ну, сказать по-русски ужас, это не совсем точно. Но эйма это большой страх. Большой страх. Ира это более такое сложное слово. Слово ира включает в себе много разных оттенков. Я хочу немножко объяснить с Божьей помощью. Когда мы говорим понятие, ну, обычно переводим на русский язык слово ира, это имеется в виду богобоязненность, трепет. Ну, если привести это, может, точнее, понятие эйма, это когда человек страшится, содрогаясь. Мы немножко учили это в третьей главе в Масехет Брахот, что Тор дала была нагрешена бе-эйма, баретет убазию. И тут есть реально у этих двух вещей два аспекта. Один общий. Тут сказано, что для того, чтобы удостоиться Торы, надо удостоиться, бояться Творца. И тут есть еще другой аспект. Ну, во-первых, по большому счету надо начать с первого. Что без первого, и, скажем так, это если вдуматься в всю нашу жизнь, как мы живем, как мы исполняем волю Творца, то человек, который есть немножко истинный взгляд на самого себя, он прекрасно понимает, что это то, чего нам очень не хватает. Для Моше Рабейну богобоязненная вещь была небольшой, так она у него была. Она на нас ее как-то маловато, при нас, кажется, вещь очень большая. Тут есть аспект общий, он не касается только изучения Тора. Вообще человек привык жить, напоминая себе, что есть Всевышний, когда видит его поступки, что видит это постоянно, там нет отпуска. Нет отпуска. Тут невозможно заслониться. И, безусловно, что если мы привыкнем себе об этом напоминать, то это очень изменит нашу жизнь во многом, в очень-очень лучшую сторону. А кроме того, вот есть совершенно вещь особая, это эйма вейра, содрогание и трепет, связано с самой учебой. Почему это связано с самой учебой? Куда мы дошли к самой учебе? Я помню, когда-то я слышал такое очень интересное соображение от Рава Шимшона Пинкуса. Почему когда-то женщины не занимались обычно Торой? Вроде бы видим сегодня наши женщины толковые, сообразительные. Бина и Тейра, Витнара Нашим, у них более дополнительное понимание. Ну, идея того, что они тогда были менее развиты, просто поднял на смех. Смешно. Научиться считать – небольшая проблема. Но почему они не занимались? Она сказала простую вещь. Боялись это сделать. Потому что заниматься Торой – это страшно. И тут такая тонкая вещь. Тут, эти женщины, они заниматься не обязаны. Так все в порядке. Но мы как бы в тисках. С одной стороны, с моей стороны мы обязаны, а с другой стороны страшно. Почему страшно? Ты имеешь дело с Торой Всевышнего, ты не имеешь дело с матанализом. Ты имеешь дело с Торой Всевышнего. Тора называется огнем. Когда называешься огнем, можно обжечься. Можно обжечься. Знаете, у нас есть проблема. Мы привыкли, слава Богу, заниматься Торой. Это проблема. Это проблема. Начнется с Торой немножко так за панибрата. Думаю так, говорю так, думаю наоборот. Есть такое ощущение, вот, такое хозяйское. Хозяйское такое ощущение. И я вижу, что это плохо. Но это мешает, это трудно сочетается с трепетом самой учебы. Но надо понять, что необходимо совместить хорошо и то, и другое. Что если мы из-за того, что мы боимся, то расставим, то ой-ой-ой. Если мы будем учиться, как будто мы тут в своем дворе, то нам надо то обрести чем? Страхом содрогания. И это наша непростая проблема. И я хотел объяснить, во-первых, в чем отличается Ира от Эйма. Есть понятие Ира на святом языке три уровня. Я сейчас не касаюсь всех деталей в этих уровнях, а некоторых три основных уровня. Самый низкий уровень, дай Бог, чтобы нам было его побольше, это называется ират онеш, боязнь наказания. Это наказание. Ну, наши мудрецы как-то до поколения Балей Мусар отзывались об этом страхе наказания как-то немножко неуважительно. Это подобает людям простым и так далее. А человеку более серьезному подобает уровень другой. Но вот Балей Мусар, Срантеры, его ученики, они как бы вернули венец этому простой богобоязненности, боязнь наказания, и дали на хорошо понять, что нам это необходимо, мы не можем прыгнуть сразу через это, если этого у нас нет. Есть такое выражение, слышал от своих учителей Рабиака Фридмана, одного из великих рэбе, Коцкера, одного из великих рэбе в Польше. Он сказал так: я хочу, чтобы мои хасиды боялись Всевышнего так, как они боятся волков. А в Польше, на Украине были волки. И сразу стая волков, это было неприятно, мягко говоря. Так, можете, Кадош Бороху, он не волк. Не волк. Но есть, надо привыкнуть, что мы живем в мире, который он не является бесхозным. За наше нарушение отхода от воли Творца есть система наказания. Есть такие слова в Гемаре: «Апареш мимха, апареш минахаим». Кто-то отходит от воли Творца, он отходит от самой жизни. Отходит от самой жизни. Давайте просто переводим и переведем это немножко на медицинский язык. Медицинский язык. Ну, не говорю, сразу умирает на месте. А вот здесь человек, который он живет на аппаратах, на кислороде, на глюкозе, там, всевозможных. И вот Мужу, допустим, я знаю, 5 литров кислорода в минуту. А он что-то делает, сразу вставляется только 2. И, допустим, вместо нормы питания такой-то, половину отключает. То есть, тут есть один доктор, он понимает, что его жизнь достанет совершенно другой. Не хватает дыхания, не хватает того, не хватает жизненной силы. Когда мы говорим, что у нас Хаим Берацойн, жизнь в его воле, это означает, что когда мы отходим от этой воли, нам сразу же не хватает жизни. Это страшно. Мы хотим жить. И это, то есть, а если вдуматься немножко, копнуться немножко глубже, в источник всего этого, то изначально, если говорить о мере Всевышнего, называется Мидас Адин, мера суда, по мере суда человек, который вступился, отошел от воли Творца, его нету. Его нет. Есть особая милость Творца, называется Мидат Рахамим, без которого мир не мог существовать. То есть, если бы мир был задуман Всевышнего построить, создать его по суду, но по очень-очень строгому суду, это было необходимо для исполнения его замысла, его дать нам величайшее добро. Когда мы выдерживаем суд истинный, цельный, мы получаем цельное добро, максимально цельное. Но, я бы сказал так, Всевышний видел, что этот путь, он закрыт сам по себе. То есть, если будет сразу же сражающий суд, то у нас нет шансов никаких. Поэтому добавил к мере суда меру милосердия, то это возможность, даже оступившись, остаться в живых и возможность это исправить. Но по большому счету это уже немножко другая качество жизни. Когда человек живет без греха, у него есть жизнь, которая дарована ему Творцом, естественно. Если у него уже есть грех, значит сам по себе ему жизнь же не полагается. Его подключают кислород. Это мидрахамим такой кислород. Кислород, который без этого бы умер. И немножко вдуматься в эти вещи, эта категория называется боязнь наказания. Что такое наказание? Это когда поступок человека как бы возвращается, то есть то, что он делает своими руками, этот грех, он как бы возвращается на него самого и отсекает его источника жизни. Великая Игерет Мусар, послание Мусара, Мусара Сарантера, он там начинает его так, предисловие небольшое. Что тот же самый, кто нарушает, тот и наказуем. Люди любят думать, что привыкают, что вот один нарушает, а другой наказуем. Звучит смешно, да? Я объясню вам. Вот этот нарушает, а другой попадает под машину. И он не видит связь прямой между этими вещами. Поэтому он привыкает к мысли, что нарушение, оно не влечет за собой наказание. Привыкает к этой мысли. И это страшная вещь, эта привычка. Потому что, по большому счету, понятие страх наказания – это вернуть в себе знание, ощущение, что нарушение влечет на себя наказание, можно от него избавиться, если сделать истинную чуву. Но если думаешь изначально эти вещи какую-то нарушить, те же потом делать чего, то чего не помогает.
Рафаэль, откуда может выйти такое предположение о том, что человек, который совершает какое-то правонарушение, да, что он не понесет за это наказание? Откуда такая мысль?
Это привычка человеческая, элементарная.
Я не знаю, с точки зрения религиозного человека, с точки зрения даже любой нерелигиозный человек, он это прекрасно понимает, что он рано или поздно ответит.
Я вам скажу такую вещь. я был бы рад, если бы люди думали, как вы. Дело в том, что то, что есть теория, есть практика. Просто ощущают ли этого еще или нет. В теории он это знает. В теории можно даже, как я, давать уроки об этом. А вот практика – это ощущать, что перед каждым нарушением рука отдернулась, как от огня. Люди так не живут. Так не живут. Многие так не живут. Такие праведники так живут, безусловно.
Но... Вы говорите про людей, которые, ну, религиозные евреи?
Конечно, только о них я говорю. Тот, кто не религиозный, вообще не понимает, что есть наказание. Живет в мире, где по его представлению нет наказания, нет судьи. Так об этом нечего говорить. Я говорю, люди, которые, да, религиозные, которые знают, что есть наказание, но они живут в состоянии, как будто бы их... Поступки и наказания друг с другом не связаны. Не связаны. Это то, с чего начал Игерет Мусар Бесов Савантер, чтобы человек привык и знал, что он нарушает, и он будет наказан, и не кто-то другой. Я могу еще дать парочку объяснений этого. Всегда можно списать, у меня есть психологические проблемы с детства, это родители виноваты, школа, товарищи, я не могу иначе. Ну, есть, так сказать. Всегда человек есть, как оправдаться. Ну, просто это оправдание там не работает. Не работает. Человек есть выбор. О. Так это в двух словах я коснулся одного, один уровень называется страх наказания. Тут есть одна очень важная вещь. Мы сейчас живем в мире, когда вокруг происходят совершенно такие дикие вещи. Если, допустим, осенью мне спрашивали, что за ужас по ножовщине в Иерусалиме, то сегодня надо идти в Иерусалим, потому что Германия, Франция, Бельгия. Ну, неважно, то есть, происходят вещи, которые, зачем это все происходит в мире? И наши великие мудрецы сказали следующую вещь, что когда мы видим в мире всевозможные беды, надо знать, что это для нас предупреждение, просто предупреждение. Есть в мире силы наказания, есть в мире силы зла, которые являются посланниками наказать. Нет ни у кого в этом мире силы что-то сделать без воли Творца. Нет. Надо говорить, силы зла, они, это палка. Наказание Всевышнего. И Всевышний палка это наказывает. Надо подумать, что, ну, у меня не за что, а само все чисто, меня не за что наказать. Это просто два слова, то, что происходит вокруг нас.
Началось-то с Наджи.
Это сейчас не важно. Это что такое вещь? Поймите внимательно, то, что я сейчас скажу. Началось с нас, с Иерусалима, но евреи есть не только в Иерусалиме. Есть в Германии евреи, в Бельгии евреи, во Франции евреи. То, что происходит в Иерусалиме, это как-то меньше их касается. То, что происходит на соседней улице, даже в соседнем городе, это касается их больше. О, так и надо, знаете, тут это первый уровень богобоязненности. Есть уровень, называемый нашими мудрецами ират ромемут. Буквально трепет перед возвышенностью. Что это означает? Я приведу просто простой пример. Есть, допустим, великий царь, который он всех милует, он не наказывает. Но все-таки перед ним человек будет вести себя достойно, будет бояться вести себя недостойно не потому, что ему накажут, а просто перед таким большим человеком так себя вести. И это вещь есть и сегодня. Многие люди, допустим, при больших раввинах, которых не накажут их, они ведутся иначе, чем не перед ними. Не перед ними. Почему? Как они подобают. Но, конечно, по большому счету, это наше не подобает, это вещь, которая должна быть более сильной, когда мы представляемся перед со Всевышнего, что он нас наблюдает. Это не просто некоторое, так ведь если не подобает, это по-настоящему страх, как это можно сейчас сделать что-то не так. Малбим в одном месте приводит некоторую промежуточную ступень между одним и другим, это которое нам тоже надо и работать. Это есть такое понятие «Иерат Ашем Ашер Арапаним», буквально «боязнь Бога, которая на лице». Что это такое? Называется буша, стыд. Стыд. Но не видится стыд перед людьми, а стыд перед Всевышним. Стыдно так делать. Это тоже, это нечто, это некоторый уровень начальный понятия «Ират Рамамот». Это три ступени, которые всего сегодня человек говорит. Это касается, не касается именно изучения Торы. Касается вообще понятия «Ират Шамай». Мсет Ашарим, как известно, в конце книги приводит совершенно особый уровень. Для нас это почти как слезать на луну. Этот уровень называется «Ират Хет» – «Боязнь греха». Что это означает, пишет Рамхал, что это, когда человек живет в состоянии, когда он боится постоянно что-то сделать не так. Постоянно это постоянно боясь заступиться. Это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. Опять же, мы сейчас говорим о том, что называется в общем, в целом, понятие «Ират Шамаим», которое касается не обязательно Торы. Не обязательно Торы. Когда мы говорим о боязни, страхе, содрогании, что касается изучения Торы, я вещь надо немножко проанализировать. Начнем с уровня боязни наказания. С уровня этого. То есть первое тут, когда мы занимаемся Торой, надо опасаться, что-то неправильно понять, поэтому неправильно исполнить. Мы изучаем Аллаху. Изучать Аллаху надо с боязнью неправильно понять, с боязнью ее забыть, что Аллаху надо исполнить. Надо исполнить. Есть, говоря уже о уровнях более высоких, «Ират Рамамут» и «Стыд». Я вам приведу историю. Я слышал, не видел написано, сказывал, что как великий Рав Хаим бен Атар, автор книги «Ора Хаим а-Кадош», известным он родом из Марокко, он поднялся в конце жизни в Святую Землю. Есть такая история, что когда он попал на Мирон, он буквально встал на четвереньки и сказал, что делаю я в этом святом месте, я животное. Вот у нас есть проблема. У нас все святыни, они как бы у нас под рукой. Есть один знакомый, мне сейчас не важно назвать его имя, который, когда приехал в Святую Землю, так лет 27 тому назад, он боялся ехать в Иерусалим идти к Котелю. это серьезно. Хотель Шхина присутствует, это не страшно. Мы привыкли к этому. Это проблема, он прав. Он прав. Мы сейчас имеем дело с Торой Всевышнего. Наши отцы, когда получали Тору на горе Синай, когда мы слышали первое речение, душа нас покинула. Почему? От страха и ужаса. Любое изучение Торы, это мы как бы заново слышим Всевышнего слова своего Торы. Это страшно. Сам Всевышний разговаривает с своей Торой. Это причина, это не игрушки. Об этом, может, сегодня не очень надо говорить, потому что если люди из-за этого не перестанут учиться, это, конечно, ни в коем случае. Но хотя бы это надо да сказать. Означает, что Тору учат не как переписку в Фейсбуке. Я говорю сейчас совершенно серьезно. Я говорю просто какой-то минимальный мир отжимаем. Это не салонный разговор, это не болтовня о еврействе. А то учит, что это грамота Творца, когда нам послана, надо ее прочитать, разобраться, понять, усвоить и исполнить. Это царская грамота. И это тот минимальный уровень, который требуется от нас, что касается изучения Тора. Всего хорошего.